Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем наши передачи, наш эфир. Сегодня в нашей студии я вам представляю гостью из города АллатРя, Чувашия. Это матушка Дарья Моисеева, которая представляет храм святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города АллатРя.
АллатРь ведет, можно сказать, по всей России, как бы курирует учебники, например, «Истоки», 6-я гимназия, по ним в других школах, но это именно на уровне как бы страны вот курируется этот курс «Истоки». Потом сейчас будет вот введен курс «Семьеведения», то есть он вводится сейчас в некоторых регионах по всей стране. А сейчас вот была встреча с министром образования в Чебоксарах, с Захаровым Дмитрием Анатольевичем, где было принято решение, что на территории Чувашии вводится учебник по семьеведению, и нашелся благодетель, который закупил учебники на всю республику. То есть, оказывается, вот такой момент, как материальная помощь в сфере образования, вот просто вот закупить учебники, он тоже очень важный. То есть школы, оказывается, не имеют возможности вот финансовые даже закупить вот эти учебники даже на какие-то свои предметы, которые новые. То есть как дети сейчас покупают учебники сами. Вот. Ну и если мы говорим, автор учебника «Истоки» Камкин, автор по семьеведению это... раньше матушка Нина Крыгина с отцом Дмитрием была, сейчас там какая-то группа, или они же остались, я тут боюсь что-то неправильно сказать. Вот. Но мы все равно понимаем, что школа должна иметь стратегию образования, которая вот сейчас конституционно никак не закреплена. Стратегия должна быть определена образование. И что пока вот эту стратегию мы должны хотя бы внутри, как мамы, пытаться как бы в себе устроить. То есть сейчас что получается? Идеология – это инструмент, с помощью которого государство управляет народом, да, и там используются смыслы, образы, образцы. А поскольку некоторые как бы договоренности о философии религиозных каких-то консенсусов нет, то мы обращаемся, смотрим на Запад. А Запад нам что говорит? Что чем лучше вокруг нас все устроено, комфортнее, тем человек становится лучше.
Счастливее.
Дело не в том, что счастливее, что он как бы свои возможности лучше открывает и так далее. То есть у нас же сейчас все на успешность как бы ориентировано и на то, что мы специалисты хорошие и так далее. А мы должны понимать, что уже Серебряный век показал, что от того, что идут какие-то развития, ну что там в Серебряном веке, да, там и паровоз, и машина, и, значит, телефон, да, появились, что мы от этого... Человек, началась война, Первая мировая, и человек показал, на что он способен во время войны. Точно так же вот сейчас происходит война, и мы настолько по-разному видим, что люди как это чувствуют, значит, в одном месте, в другом месте. И вот интересно, у меня вот подруга в Среднеуральске, что иногда прямо целые города живут разным настроением. То есть бывает, что вот целый город, вот весь город прямо живет помощью тем, сердцем своим, как бы они, не только сердцем, они каждую свободную минуту заняты тем, что шьют, значит, обмундирование какое-то модное, значит, шьют по школам прям подушки. То есть это, конечно, не каким-то приказом, это вот именно какое-то горение сердца.
Это значит, именно воинам.
Да, воинам, воинам. И именно вот с города, например, набрали 200 человек, уже погибло больше 50. Именно конкретно вот прямо своим они формируют вот эти машины. И у нас, если из АллатРя машины везут, у нас, конечно, ничего, никакого стеклянного там, заготовки не берут, хотя люди с удовольствием бы отправляли, поскольку мы на земле живем, там и огурцы, и все. А этот Среднеуральск, они, поскольку у них фуры, они там все это пакуют, и огурчики, и все вот это отправляют. Но это вот действительно надо, чтобы кто-то занимался этим. Ну и, конечно, как вот это транспортируют, я даже вообще себе представить не могу. Потому что вот даже простые какие-то вот салфетки, там еще что-то, это вот бывает достаточно сложно все довести. Вот, а как тут, не знаю. Ну и вот в связи с этим, в связи с тем, что у нас сейчас есть герои наших дней, конечно, уже связуясь со сферой образования, хочется именно сказать одно слово еще о детском героизме, да? То есть вот мы должны сейчас наших детей... Вот я начала говорить о стратегии образования, не договорила то, что как бы все-таки сейчас... Ну, это уже отец Дмитрий, может быть, в июле будет. Он придет более подробно все рассказывать, поскольку он в этой теме глубже. Что все-таки, может быть, в противовес как раз вот этому западному настрою, что построить рай на земле, что вот мы должны вот этим комфортом себя окружить, и человек в этом комфорте, он добрее будет и лучше. Что как бы вот вся история, которых последних войн показывает, что это не так. Что предательство как было, оно так и может быть. И наоборот, жертвенность как была, она так и могла быть. Что это зависит от каких-то других вещей. И вот в этом смысле, может быть, действительно в противовес всем этим западным идеологиям, ну, центром которых так остается, отец Дмитрий выделил несколько центров таких мировых, остается Лондон. То есть, если Москва остается культурно-историческим центром, Лондон – это центром идеологии, то есть все идеологии коммунизма, фашизма и так далее, они все там формировались. Вот. Нью-Йорк – финансовым центром до сих пор остается, несмотря на вот этот кризис и войну. Вот. Китай – экономическим. Вот, а Иерусалим религиозным, вот. То, что сейчас вот группа, которая занимается стратегией образования, они, конечно, думают о том, что в противовес вот этим идеологиям мы должны не свою идеологию выставить, а может быть выставить именно формирование мировоззрения. То есть это получается нечто другое. И это мировоззрение должно формировать как образование, так же и семья. Так и вот, ну просто даже мы все равно не исключаем общение в сети, да, просто даже вот наше дружеское общение, живое такое, оно вот это мировоззрение должно формировать. Ну, конечно, оно связано с верой, но не все же люди вот верующие, да, православные. Поэтому одно из таких вот у Владыки Викентия, когда был юбилей, была очень такой интересный форум в Таджикистане, на котором говорили об общих ценностях человечества. Союз православных женщин в этом очень активно участвует. И вот там, а таких как гостеприимство, почитание старших, значит, но все равно какие-то религиозные традиции. Вот традиции именно о традиционных ценностей. И всем вокруг этого, несмотря на то, что люди разных религий, было понятно, что вот это вот ценности, которые точно так же и в исламе, точно так же и в иудействе, точно так же в ортодоксальном православии существуют многодетные семьи и так далее. То есть это все вот есть. Ну и вот такую вот уже не ценностью, а наоборот уже как бы катализатором, что ли, проявителем, что ли, вот какого-то здорового состояния, можно сказать, и в связи с тем, что война сейчас идет, является такое понятие, как герой. Герой, он ведь вот в русских и сказках, и былинах всегда присутствовал. И детский герой, он тоже присутствовал, как начиная со сказок, так начиная просто в истории. Вот герой-ребенок, он всегда был в традиции русской культуры. Ну и архетип образа героя, он воплощает наиболее сильные устремления человека. Ну и идеальную реализацию его. То есть Ольга Бергольц, когда была в блокадном Ленинграде, она пишет: «В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащились по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам». То есть вот эту чистоту, когда человек находится в струе, как бы вот волны вот этой воли Божией, человек всегда чувствует какой-то радостью. И вот ну, детей, когда мы говорим, вот тут уже в свете 80-летия Победы, в свете пасхальных дней, мы с детьми после литургии перечитали «Сына полка» Катаева. Ну вот тут хотелось еще такой момент, но это позже, Жень, мне напомни, что именно каким образом с детьми читать и рассказывать, чтобы дети воспринимали лучше, особенно маленькими, это чуть-чуть попозже. Вот. Что мы снова увидели, что ребенок имеет вот эту частоту и устройство, когда он видит рядом взрослых героев. То есть, когда он видит людей, которые живут честно, открыто, которые сами проявляют какие-то свои качества, максимально выраженные, действительно проявленные в геройских каких-то поступках, и возможно, что эти геройские поступки каждый день, и когда он видит одобрение старших, ну, тот же вот сын полка, да, Ваня, ну, по детскому, да, героизму, что, начиная действительно с древних былин, сказок, всегда мы видим детей, которые какой-то смекалкой обладают. Вот. И когда мы видим, что дети, вот как сын полка, это же вот не одна история, которая описана в этом произведении, в этом фильме сделана, но сотни этих историй, то есть сотни буквально, самый маленький сын полка, ему 6 лет было, 6 лет Сережа Алешков, вот он был. То есть это вообще вот эти истории, да. И более 200 тысяч детей стали героями Великой Отечественной войны. То есть вот эти цифры, они ведь просто потрясают. И что удивительно, что дети, вот они не какими-то нравственными поучениями они взращивались в этом, а именно самим временем. И сейчас вот то же самое. То есть они, когда видят что-то настоящее, то есть они к этому и стремятся. Когда вот нашли Ваню в лесу, вот эти разведчики, он был голодный, он был с гвоздем заточенным, он был готов с фашистами страдаться. Он месяц, что ли, ничего не ел, только какие-то там ягоды, может быть, там еще что-то. И вот этот голод, все уже его лицо обтянутое, он все презирал эти сложности. И, конечно, когда ребенок видит одобрение взрослых, ну, своим поступком, что он презирает вот эти трудности физические, что у него есть смекалка, как вот оно и в сказках, и в былинах описано, что у него есть почитание, вот его кормят разведчики, а он, значит, поел этой кашей, и не то, что он бешено просит еще вторую тарелку, он говорит, премного благодарен вам. То есть он старается еще такой высокий штиль, то есть вот он, находясь босиком...
Держать.
Да, держать. Ему говорит, ну, Вань, ну еще покушай. Он говорит, достаточно, спасибо. Но потом его, когда кормят, он, конечно, значит, и в то же время, несмотря на то, что он видит вот эту любовь взрослых, он видит, что они его одобряют, значит, и то, что вот он смог эти сложности преодолеть, и то, что вот это его жаркое желание находиться с ними, с разведчиками, в то же время, когда наступают какие-то моменты, он встречает сухость от этих мужчин. Значит, он заходит к начальнику, вот уже когда он дослужился до того, что ему новую форму сделали, детский, все, он говорит, дяденька, посмотрите, у меня форма новая. Дяденьку там командира, там несколько командиров он по фамилии называет, все. То есть нету у него там, что он какой-то понебраться, все. Он сухо на него не поворачивает головы, все. Он еще несколько раз, третий раз. И он наконец спрашивает, он говорит, ты устав забыл? И тогда он вспоминает, что надо, ну, он как ребенок обращается, что по уставу, и докладывает. И тут же любовь. То есть вот этот маленький буфер, он нужен с детьми. То есть мы не должны вот заласкивать детей или еще что-то. Должна быть какая-то маленькая дистанция, а потом они снова только любовь, он чувствует, Ваня, от вот этих взрослых мужиков. Только поддержку. И в то же время, когда вот они уже к Германии подходят, начинают обстреливать, значит, уже территорию Германии пристреливаться, он говорит, а что это? Вот там уже разведчики... Вот меня от разведчиков передали в артиллерию. Вот я бы им дал. И дальше вот Катаев описывает. Говорит, любой бы человек, любой бы вот из этих артиллеристов ему сказали, а ты злой. Даже вот в такой ситуации, ну, солдат не говорит ему такое, он как-то аккуратно его подводит, что он немножко перенастраивается. То есть злой, получается, что это не лучший советчик. То есть ты должен там выполнять какие-то свои качества, но, как Константин Симонов в своих стихах имеет, напрасно страх, уже дряхлеют даты, на памятником детам и отцам. Спокойно спят британские солдаты, мы никогда не мстили мертвецам. То есть это стихотворение, которое было им написано в 1939 году, а по поводу Крымской войны, которая была еще в конце 19 века. То есть это вот английское кладбище описано. То есть и сейчас ведь та же ситуация, то есть как бы война – это беда. То есть, по сути дела, украинские солдаты – это те же самые русские люди, вот, которых, конечно, все было сделано, идеологией, чтобы мозги перенастроить. И, конечно, это вот беда, что столько людей погибло и с той, и с другой стороны. И, конечно, сейчас это вот надо воспринимать, что как именно трагедию, как горе, а не какие-то там вот уже вспоминать другие вещи. Вот. Ну, а относительно вот как мы должны детей наших воспитывать какими-то мелочами, да, конечно, прежде всего, любовь. Удивительное дело, что некоторые многодетные мамы берут детей себе, когда видят, что их могут поддержать. И вот такой момент, ну, есть ведь разные формы, да, усыновления. Есть усыновление, когда вот просто усыновление, есть приемная семья, там еще разные другие формы. И вот когда ребенок, например, маленький, спрашивает: «Мама, а ты любишь мою ту маму?» Он ничего не скрывает, говорит: «Конечно, люблю». То есть вот это люди, когда имеют такую духовную благодать, когда они не присваивают себе ничего, а как бы понимают, что если ребенок не откажется от своих корней, которые, может, вот когда-то даже отказались, это имеет такую большую, колоссальную любовь, которую, ну вот как бы нам вот до нее дотягиваться надо. И эти люди действительно тоже в наше время живут. То есть вот матушка Валентина сказала, много святых, и они живут, но мы их не знаем, они живут в наше время. Ну, конечно, одним из таких подвигов тоже материнский остается подвиг, подвиг вот этого любви. Вот, и очень хорошо, что сейчас некоторые мамы многодетные объединяются в разных группах, там некоторые по порядку, некоторые просто, ну, по каким-то другим темам, и что они могут обмениваться своими какими-то, ну, вот даже маленькими техническими какими-то секретами по порядку, например, да, что вот как вот элементарно какие-то правила, что кровать заправить, там еще что-то, что вот эти вот мелочи, когда они будут отлаживать, то в многодетной семье, что, может быть, какие-то вещи, ну, появятся силы, унывать человек не будет. Хорошо, что люди могут сейчас обмениваться вот этим. Но самое, конечно, главное, это если мы имеем такую благодать, живое общение, когда ты с многодетными семьями общаешься, что ты видишь, что именно спокойствие и любовь. Спокойствие и любовь, спокойствие, доверие детям. Вот это. Вот. И вот в этом, видимо, в таком, в каком-то настроении мы их и должны растить, разговаривать с ними. Дети, конечно, сейчас все равно в сетях сидят, мы сами тоже в сетях сидим, что нас очень разбалтывает. То есть вот я вчера, например, тоже вот в такой ситуации оказалась. Вроде бы все в мирном состоянии, потом мама одна рассказывает историю, и ты приходишь в такое напряжение, внутри все сжимается. Думаешь, как так? Как такое могло происходить? То есть вот эта вот вся информация, она в том числе нашу психику оголяет. Вот. Но мы не общаться не можем, мы не можем сейчас не узнавать политические события. Ирина Яковлевна Медведева говорит, это слишком большая роскошь, вот, игнорировать ленту новостей. Я сама в ленте новостей не сижу, но у нас батюшка и Саша, вот там сидят, они у нас очень часто за ужином, например, или за каким-то общением, они что-то рассказывают. А мама, она должна, мама или учителя в том числе, они должны нести детям сказку, должны нести детям классику. Значит, в смысле веры, вот как Ветхий Новый Завет, это мы должны понимать, что вот это все должно привязано быть прежде всего к приходу. Внутри семьи тоже какие-то вещи, вот эти истории там и жития святых обсуждаться. И что касается, например, слога, да, писателя какого-то, у которого слог хороший. Тут, ну вот я в этом году, например, для себя вот такое открытие сделала. Вот дети маленькие начали ходить вместе с теми, кто постарше. Что, например, взяли мы Руслана и Людмилу. Если, например, все подряд читать, вот, к сожалению, эта сказка забыта. Вот забыта в наше время. вот Пушкин, да, Пушкином мы живем, и в то же время, когда я маленькая была, это было на экранах, сейчас нету Руслана и Людмилы, что очень хорошо пошло, когда я сюжет этот веду, вот этих героев я сама, причем мы с мамой дома, когда перечитывали, раз пять вот у меня эти герои, Варлаф, Рогдай, Радмир, Руслан, то есть они у меня все перепутывались, и я не могла никак вот это выстроить. А потом, когда ты уже эти образы буквально чуть ли не на зрительном образе себе представляешь, и внутреннюю их суть, кто герой, который любит, кто, наоборот, обжора, кто еще что-то. Ты, когда начинаешь эти образы преподносить детям и вести какой-то сюжет, рассказывать, как это все развивалось, как старец там появляется, да, древний, что его сделало старцем и так далее, какие тоже страсти, как ни странно, вот, то уже в ходе этого рассказа ты вставляешь кусочки Пушкина и зачитываешь детям стихами. Во-первых, у Пушкина само это произведение, там очень много перескоков, дети не способны это вести. А ты, когда вот ведешь какую-то линию сам рассказом, а потом вставляешь куски, не маленькие, а такие достаточные, то дети очень хорошо. Они, получается, приобщились и к слогу, они и к сюжету приобщились. А сюжет в произведениях мы должны обязательно выяснять. Вот есть такой Андрей Байкмейстер, я его букмастер зову, он в Германию, к сожалению, сейчас уехал. Он по переработке книг, у него есть своя позиция, что нужна ли книга сейчас современная бумажная, нужна ли электронная, что книги, когда человек читает, даже если много, это что не факт, что это вот влетело и вылетело, что книги человек должен перерабатывать. Он должен понять, что,
безусловно,
да, что, этим, что этот сюжет хочет нам донести. Например, особенно много геройных, ну сейчас вот, например, то, что мы на днях обсуждали с детьми дома, что сейчас появилась литература, где, ну, например, «Дом в котором», да, что где вот нет одного героя. Вот раньше, например, главный герой, да, и вот все произведение вокруг него, где вот прямо много этих героев. Ну, первым, наверное, вот это сделал все-таки Лев Толстой в «Войне и мире», потому что там такое количество персонажей, которые трудно отследить, и, ну, тот же вот этот букмастер, он говорит, я буквально эту книгу перечитываю каждые два года, потому что вот в этой, да, в этой мозаике открываются какие-то новые вещи. И что самое интересное, чем интереснее, ну, вот старцев мы должны читать, да, старцы мы сразу благодать в сердце чувствуем, за предчастном стихи читаешь, прямо чувствуешь, что весь храм затихает, потому что отклик в сердце имеют люди на те вопросы, которые они имеют. Значит, философские какие-то книги читают, все, но все-таки художественные произведения, когда человек читает, он имеет какие-то детали, которые относятся к давному времени. Так же, как вот в рисунке, например, в своем несовершенном, поскольку у меня нету такого образования, я нахожу какие-то вот, считаю, что вот дневниковые, они тоже как бы записи рисунка, они тоже имеют свою ценность, потому что они описывают как момент какой-то истории, как момент какого-то бытия. И получается, что когда вот романы, которые крупные, ну или вот «Дом в котором», да, вот это вот не роман исторический, это уже другое, как бы современное такое, тут уже какие-то психологические идут образы. То есть когда мы видим во всем этом прочем, кроме людей, еще какие-то детали времени, то есть не только детали отношений, а вот детали, касающиеся просто каких-то бытовых вот вещей. То есть время, оно как-то чувствуется лучше. И человек, когда он вот это описание читает, иногда, например, что-нибудь я отправлю брату, например, что-нибудь там вкусное приготовлю, он говорит, ну ты снова об еде, зачем вообще об этом думать? А на самом деле человек, когда на какие-то вот такие маленькие вещи переключается, он как будто потом новую какую-то информацию даже по-другому воспринимает. То есть им как будто человеку, ну, необходимо, потому что человек все-таки не односоставен. Человек просто духовным человеком не может быть. То есть почему мы и говорим сердце, сердце, средина. Сердце от слова средина. Это средоточие духовного, душевного и телесного. То есть почему человек должен иметь в сердце равновесие и спокойствие? Это он будет, когда человек имеет все эти составляющие. То есть человек должен, и мы детей так должны воспитывать, и физически здоровыми, то есть это физическое составление, и сами тоже должны следить за своим здоровьем. Вот. И душевное, то есть нам необходимо встретить
своих друзей старых. То есть вот ну, ты едешь ко мне, Валатыр, я к тебе еду. Нам увидеться просто необходимо, в глаза друг другу посмотреть.
Обняться.
Да, обняться. Вот. Ну и, конечно, духовное. То есть духовное – это мы уже должны идти к отцам, к нашим. Они нас где-то засушить должны, даже вот так, где-то наоборот. Но мы в этом правду увидим, и мы от этого будем утончаться. Вот так. Ну, всем пожелать хочется, конечно, чтобы мы понимали, что живем время такое непростое. Вчера снова с фронта пришло, как ни странно, они вспоминают об этом, поздравление детям к Дню защитника детей. Вот это Галюня нам прислала. Вот. И чтобы мы понимали, что все-таки трагедия войны продолжается, трагедии, которые вокруг нас продолжаются, все козни врага продолжаются дальше, вот. И что, конечно, мы не должны быть какими-то там угрюмыми, там еще что-то, наоборот, мы должны детей продолжать в радости воспитывать, но не в развлечениях. То есть мы должны детей воспитывать со здоровой психикой, для этого нам нужны какие-то развлечения. Ну какие? Походы, паломнические поездки, чтения, игры какие-то. Но вот даже в том же в блокадном Ленинграде подвиг детей заключался в том, что они в то время они могли играть. То есть, чтобы оставаться нормальными детьми. То есть, как бы кроме сложности, чтобы сложности перенести, нужна все равно игра. Вот. Ну, про «АллатРи», конечно, еще хочется сказать, что у нас остается лагерь Горлица военно-патриотический, который летом всегда бывает, на который съезжаются. И что в этом лагере, как ни странно, люди иногда себе пары находят, многие как бы семьи, вот потом они уже когда вырастают, они женятся. Ну и когда люди как бы действительно уже взрослые встречаются со схожим менталитетом, со схожим воспитанием, им потом легче прожить жизнь вместе, чем когда встречаются люди, которые, может быть, влюблены, но не имеют понятия, что где-то вот поскромнее надо, где-то еще трудно очень будет соответствовать, ну, например, каким-то очень высоким запросам, там еще что-то. Лучше, если мы сразу открыты друг перед другом, лучше даже я не призываю к тому, чтобы там, чтобы у тебя беспорядок был в комнате, еще что-то, но лучше как бы вот понимать, какой ты есть на самом деле, и принимать тебя такого, ну, а дальше расти вместе. Так вот. Ну, конечно, те, кто подкованы, вот дворянство, оно как было подковано? Оно именно режимом дня было подковано. В 6 встал, обливание, занятия и так далее. То есть, кто этим подкован, кто, вот люди старшего поколения, почему, например, преподаватели в институте Вишневского до 90 лет ведомости в институте без очков снимают очки, я сама проверю эти ведомости. Ну, потому что у них закалка была. То есть все как бы вот, начиная там от «Господи, благослови», кончая всеми аскетическими правилами там питания, там стола, прогулок и так далее, все строгому режиму подключено. Вот. Мы, конечно, где-то слабы в этом, но какие вещи мы можем даже уже с возрастом, они меняются у человека, у каждого начинаются какие-то свои этапы, но где мы можем ставить аскетику какую-то? Вот, Женя, ты же мне рассказала про отца Александра Дубасова, да, например, что вот эту аскетику, например, среда, пятница, это многие молодые матушки, кстати, прожить без телефона, то мы должны эти вставлять, моменты аскетики в свою жизнь. Вот. Ну вот, наверное, на этой ноте и закончим.
Большое спасибо. Угу. Матушке Дарье нашей. Вот я тоже очень рада встрече, и что такая возможность бывает, и всегда как бы ты откликаешься, и поэтому сейчас мы ждем тоже вас на царские дни, и ждем отца Дмитрия Моисеева с нетерпением.
Да, потому что
у нас вообще давно не было.
Да, ну мы действительно, у нас не получается в том году вот сразу этот крестный ход, а дело в том, что как раз вот эти вот вопросы, стратегия образования, мировоззрения, они должны именно осваиваться разными путями, касающиеся и теоретической части на уровне законодательном, да, но на уровне там, внедрения через образование, через прямо
через образовательные моменты, на уровне семьи, на уровне действительно вот радио, того, что мы можем просто поговорить с людьми, и они могут услышать нас.
Спаси Господи, матушка Дарья Моисеева, город Алатырь, Чувашия, храм святого мученика Иоанна Воина, Духова, Роща. До встречи в эфире.
Спасибо, Женя.
Дорогие наши слушатели, сегодня это была встреча с матушкой Дарьей Моисеевой из города Алатыря, Чувашская республика, храм святого мученика Иоанна Воина в Духовой роще города Алатыря. Продолжение следует.